Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябриги, та Єврорадіо. Сьогодні субота, а у ефірі винікове видання програми «Петарда».
І при мікрофонах Марина Альшанська та Даша Форман.
Ми подогульняємо все саме істотне, що відбулося за минулий тиждень.
І сьогодні у програмі «Пунтус у вігвамі».
Я тільки чуть-чуть щось зробив, передав там в другі руки, ну і треба зараз нове зробити.
Абітурієнти на старт!
Всього у нас подали 737 чоловік документи.
Протестна хроніка, чергові акції інтернаутів і автоаматорів.
Ворвали сотрудники міліції, ну, вони були в статком. Вони почали ганятися за людьми і брати нас всіх підряд.
Шиза безпросвітна.
Я не ожидала даже от своего сына, что он настолько сильный человек.
Валюты не будем.
Такой переход просто на рыночное курсообразование может просто моментально исчерпать ликвидные ресурсы у нас банка, которому так или иначе придется этот ажиотажный спрос гасить.
Про все это подробязано тягом ближайшей годины. Будьте с нами.
І починаємося ми, як звичайно, з хвоста нашого інформаційного топ-ліста.
Своє місце у топі гэтая навіна могла б заслужити одним словом – вігвам.
Ніякого дочинення ні до житла індійцев, ні до мульта про простоквашина, я, ну, што правда, не має.
Зато я маю до футболу, бо менавіта так називається смалявіцький клуб, яким будзе керувати були тренер національної зборної Беларусі і барисовського бате Юри Пунтус.
Треба признати, що про команду такую я почула упершиню, але віддаю належне креативщикам. Принамсі, гэта не черговий Шахтёр чи там Динамо.
Цікаво, як скорочено будуть називати гульцов чи фанов команди – вігвамовці?
Цікаве інше, що Пунтус робить у вігвамі після національної зборної бате Дебіростійського Динамо?
На гэтае пытанне адкажа Павел Свердлоў.
16 ліпеня галоўны трэнер брэсцкага «Дынама» Юрый Пунтус падаў у адстаўку. Без працы былы трэнер зборнай заставаўся толькі адзін дзень. Нечакана ён узначаліў «Вігвам» са Смалявічаў, які зараз займае перадапошняе месца ў другой лізе.
Я вообще к молодёжи отношусь очень так с желанием с ними работать, и интересна мне эта тема, вот. И команда у нас пока еще, конечно, сыровата, но мало этих молодых исполнителей, их по количеству мало, то есть нету конкуренции. Этим будем сейчас заниматься. Ну, а там, благодаря двум бизнесменам, которые содержали, в общем-то, как могли эту команду, они влюбленные в футбол люди, мне понравились тоже их отношения.
По словам Пунтуса, ему цікаво працовать с молодью, але на всякий выпадок специалист перестраховывается. Тренер попередил, что, коли будут некие цікавые пропановы, он может сойти. Пунтус расповел Еврорадио, чему после сборной Баты и Брестского Динамо опынулся у Смолявичах.
Форумов, которые читал, когда, а как вот Пунтус никогда не уйдет, так я хочу пояснить вот это вот, и может мой шаг не то, что в противовес, так получилось судьбоносно, но я просто люблю футбол, люблю работу эту, как Динамо Брест, это уже другие деньги, другие зависти, нервная обстановка, а вообще работа, все равно это футбольный клуб с ее организацией, ну и, наверное, я Богом такой помеченный человек, который на созидание, то есть вот я только чуть-чуть что-то сделал, передал там в другие руки, ну и надо сейчас
тренер Вігвама не выключае, што калі-небудзь зноў узначаліць зборную Беларусі.
В тот момент рановато меня бросили на это. Я согласился. Не мое это было время, мне не надо было торопиться. Но для любого тренера, для любого солдата стать генералом, это как-то заманчиво. Вот. Но я сегодня не скрываю, опять же, свои амбиции. Даст Бог здоровья, может быть, а чего нет. Я, например, бы не отрицал. Вот сейчас мне кажется, что я уже созревший для этого.
Кіраўнік команды Вігвам Сергей Михайлов каже, что хотел сустрэцца и по-человечи под трымаць былога тренера брэсцкага «Динамо», у якое, да речы, перайшлі ў свой час два вігвамаўцы.
Мы встречались с руководством, с мэром лично. Он тоже довольно-таки одобрил кандидатуру и был шокирован, что мы такого тренера нашли. Они... Потому что, честно, как-то язык не поворачивался это вообще приглашать его. Хотя он одобрил и посмотрел наши условия, что у нас есть. У нас хорошая база есть, из которой вмещает и гостиница есть, тренажерный зал, и бассейн есть. Хотя в Батэ он начинал, сказал, что в Батэ такого не было, как у нас сейчас.
Як даведалася Еўрарадыё, незвычайная назва команды утварылася ад назвы фирмы с спонсора. Зараз у вігвамі у асноўным граюць хлопцы, якім па 18-21 год. Два футбалісты са Смалявічаў, некалькі з Жодзіна, адзін з Барысава, а астатнія мінскія. Хоць у гэтым сезоне ніякіх задач не ставілі, вігвам будзе старацца трапіць у васьмёрку. А ў будучыні, на думку Міхайлава, камандзе па сілах пацясніць суседзяў з барысаўскага Баты і жодзінскага Тарпеда. З такім-то трэнерам. Дарэчы, Еўрарадыё пацікавілася, дзе зараз працуюць былыя трэнеры зборнай Беларусі па футболе. Выявілася, што Міхаіл Вергеенка і Эдуард Малафеў зараз не трэніруюць футбольных клубаў. Сергей Бароўскі ўзначальвае футбольны клуб Віцебска, Анатоль Байдачны – варонежскі факел, які займае апошняе месца ў першым расійскім дывізіёне. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Ад спартовай тэмы рушым да тэмы адукацыйнай.
У мінулую суботу ВНУ другой плыні пачалі прымаць дакументы ад абітурыентаў.
Такім чынам, уступная кампанія для большасці ахвочых атрымаць студэнцкі білет выйшла на фінішную прамую, хіба што вы паступалі ў мастацкае ці вайсковае ВНУ.
Па прыкладзе першага дня падачы дакументаў спрабуем акрэсліць, якія спецыяльнасці карыстаюцца найбольшай папулярнасцю сярод сённяшніх абітурыентаў.
Артём Мартынович.
Всего у нас падалі 737 чалавек дакументаў. Особенно значительный рост по сравнению с прошлым годом на дневную бюджетную форму. 13% это медалисты из тех, кто подали документы первый день. Победители олимпиад 50 человек. Выпускников лицеев и гимназии почти 40%.
Распавядае адказны сакратар прыёмнай камісіі БДУ Вячаслаў Малафеў. На прыкладзе першага дня Еўрарадыё прасачыла, колькі студэнтаў падалі дакументы у вядучыя ВНУ, якія спецыяльнасці яны абіраюць.
Лідзіруюць па першаму дню два факультэта: факультэт прыкладной математыкі і інфарматыкі і факультэт радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій. Дальше ідзе гістарычны факультэт і толькі потом ідзе юрыдычны факультэт.
Студэнты, якія падаюць дакументы ўжо цяпер, найчасцей упэўненыя ў сваіх сілах. У педагагічным універсітэце сярод лідараў первого дня психологический факультет. Одна из самых популярных специальностей – логопед.
Если сравнивать первый день, который мы вот подвели итоги, значит, мы выходим на те же самые цифры, что были в прошлом году. Ну, где-то на дневной у нас подало около 220, это результаты субботы. Ну и на заочное где-то человек 170. Психология, специальное образование, вот это наиболее пользуется. Физика, математика, к сожалению, не очень. Да.
У Белорусский технический университет у первый день документы подали больше за 1500 абитуриентов.
Это тракторный факультет, много, уже подано заявлений, больше 100. Энергетический факультет, также много еще студентов подают на факультеты строительного профиля, прибора строительного, машина строительного.
А самые высокие баллы летось на факультете мытная справа 297, на специальности программное обеспечение каля 230. На факультете энергетичного будовництва БНТУ 3 года тому открыли новую специальность – будовництво тепловых и атомных станций. Правда, покуль жадающих там учиться только 5 человек. Век на 30 бюджетных месцаў. Летась, каб туды трапіць, трэба было набраць 204 балы. У параўнанні, каб вучыцца на аўтатрактарным факультэце, трэба атрымаць 256 балаў, а на факультэце маркетынгу і менеджменту 283 балы. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Так-так, шакуюча нізкія прагадныя балы на следчых, пра якія мы ўжо калісьці размаўлялі на Еўрарадыё, аказваюцца толькі кветачкамі.
Калі ласка, нават калі ты па старой сістэме троечнік, дарога ў атамшчыкі табе адчыненая.
Мне прыгадваецца артыкул у расійскім Эсквайры пра татальную карумпаванасць медыцынскіх ВНУ ў Расіі. Адна са студэнтак казала, што іх прапускалі на іспытах дэ-факта без ведаў за малую даплату і абяцанні не быць хірургамі.
То бок ты думаеш, што на нашым атамным факультэце бяруць абяцанні са студэнтаў не працаваць на АЭС?
Ну, прынамсі, на беларускай АЭС.
Дарэчы, пра заакіянскія прымусовыя прыгоды нашых выпускнікоў паразмаўляем праз некалькі хвілінаў. Размеркавацца, каб зарабляць 5 мільёнаў рублёў.
Па статыстыцы ў Беларусі не то, што размеркавацца на такі заробак няма куды. Такую працу нават дасведчаным спецыялістам днём з вагнём шукаць.
І тым не менш такое цударазмеркаванне магчымае. Толькі рацыя не ў Беларусь, а ў Венесуэлу.
Што праўда, пакуль такая непаўторная магчымасць прадставілася толькі студэнтам Берасцейскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта.
Першая дзясятка адважных ужо гатовая да вылету ў Паўднёвую Амерыку, дзе студэнты будаўнішых факультэтаў зоймуцца пабудовай жытла для братоў-венесуэльцаў, працягвае Зміцер Лукашук.
Некольки дзён таму 9 выпускнікоў Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта паехалі адпрацоўваць двухгадовае размеркаванне ў Венесуэлу. Як расказаў Еўрарадыё Дзяніс, брат аднаго з такіх венесуэльцаў Александра Дашкевіча, хлопцы спакусіліся на экзотыку і доўгі рубель.
Камандзіровачныя $30 в дзень выходзяць. І аклад, зарплата 4 700 000, вот так. Когда заканчиваешь университет, по-любому 2 года отработки должно быть. Просто сейчас тоже кризис такой в стране, тоже работы, наверное, нормальной такой не нашел бы.
Як каже Дзяніс, батьки отъезду брата в Венесуэлу ажно на 2 года особливо не супротивлялися. Будут белорусы майстрами будаўничих и монтажных работ на будовле жилого микрорайона у городе Маракаи. Жонки ці дзяўчыну у Александра нема, и тому тут ничего не трымала. Одиное, были на початку пэўные сумневы у бяспецы.
Ты им, наверное, так сразу говорили, чтобы не выходили. По одному, наверное, выходить тоже так нежелательно. В интернете мы даже сами читали, там днем все нормально, там разные районы просто есть. Главное не светиться там золотом, вот, драгоценностями, а так все нормально.
Жадаючых поехать в Венесуэлу было 15 человек на 9 месяцев. Тому отбирали еще и по медичных показчиках.
И проходили они в Минске медкомиссию, и здесь по всем диспансерам, наск, туберкулезные, и псих это диспансер, и сделали им прививки разные, от сифилиса брали анализы, очень много всего.
Александр уже поспел потелефоновать с Венесуэлы, рассказал, что живе у двухпокоевых апартаментах с кондиционером. Як даведалася Еўрарадыё, бліжэйшымі днямі ў камандзіроўку ў Венесуэлу едуць яшчэ 3 спецыялісты з Брэста, супрацоўнікі Будтрэста нумар 8. Будучы начальнік будаўнічага ўчастку ў Маракаі Алег Філіпаў прызнаўся, што атрымліваць у Венесуэле будзе больш, чым на радзіме.
Командировок не боюсь особо. Считаю, что это новая встреча, новое знакомство, новое ощущение. Когда еще я попал бы в Южную Америку? Подумайте сами. Тем более полгода, я считаю, не такой большой срок, но достаточно хорош, чтобы узнать страну, обычаи. В конце концов, какие-то магнитики на холодильник привезти.
Жить будовники будут у апартаментах белорусской резиденции, якая разом с будовничей пляцовкой находится под постоянной оховой.
Трехкомнатные квартиры, я так понимаю, что в резиденции. Там в Беларуси есть резиденция. То есть нас там будут, ну, чтобы ничего с нами плохого не случилось, охранять. Безопасность нашей жизни на территории резиденции на стройплощадке гарантируется.
Белорусских будовников у Венесуэлу вось уже несколько годов накировывая Белзамежбуд. И, как призналася Еврорадуя супрацовница этой фирмы, сподеваний на то, что после працы можно выучать краину и звычки ее жихаров, марные.
Сказать вам честно, я не успела посмотреть Венесуэлу за то время, сколько я там работала. Я видела только Карибское море, все, хотя там есть места, которые можно посетить. Очень интересно.
Что ж тычется размов про резиденцию, то это занадто гучная назва.
Резиденция там называется просто жилой дом. Он огражден забором, и там сидит охранник.
А для выпускников ВНУ такое размеркование корыстно. Досвиду наберутся, хоть нечто да побачать. Хай бы магнитики на холодильник привязут. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Цікава, няўжо беларусы такая танная працоўная сіла ў параўнанні з венесуэльцамі? Заробак нібыта неблагі прапануюць, плюс суткавыя, плюс кошты пражывання, квіткі.
Але заробак-то нашым будаўнікам мы і плоцім. У сэнсе беларуская фірма Белзамежбуд.
Мо гэта наша ўдзячнасць за венесуэльскую нафту, якую невядома на якіх умовах атрымоўваем, разлічваемся будаўнікамі?
У любым выпадку для студэнтаў, якія маюць выбар або сядзець у калгазе некім за 200 тысяч у месяц, альбо руліць у Венесуэлу на заробак у 5 мільёнаў, такая альтэрнатыва вельмі прывабная. Прынамсі, я б, напэўна, выбрала Венесуэлу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Це время до Еврорадио программы «Петарда».
По-ранейшему с вами Марина Ольшанская и Дедаша Форман.
И на береге наступная тема. Протестная хроника. Черговые акции интернаутов и аутоаматоров.
Ворвались сотрудники милиции. Ну, они были в штатском. Они начали гоняться за людьми и брать их всех подряд.
Шиза беспросветная.
Я не ожидала даже от своего сына, что он настолько сильный человек.
Валюты не будет.
Такой переход просто на рыночное курс образования может просто моментально исчерпать ликвидные ресурсы у нас банка, которому так или иначе придется этот ажиотажный спрос гасить.
Не переключайтесь.
Це бригада «Бітарда», і ми при третім пункті нашої інформаційної програми.
У середу у Білорусі перейшла чергова акція мовклівого протесту. У одрозненні від апошніх разів протестовці знов збиралися на центральних площах своїх городів. Акція пройшла нешматлюдна. У столиці ля Кастрычніцкой площі удельників було каля сотні, у Молодєжня – каля десяти, у Гродні і Бресті – некалькі десятків. Гэта нашмат менш, чым при канцы червеня, калі ў Мінску і некаторых регіональных городах выходзілі тысячы людзей.
Тым не менш, акцыя ўсё адно скончылася затрыманнямі. Толькі ў сталіцы затрымалі каля 25 чалавек. У тым ліку маці палітвязня Мікіты Ліхавіда спадарню Алену. Распавядае наша корэспандэнтка Наста Манцевіч, якая была ў цэнтры падзеяў.
Людзей адціскалі з плошчы, яны гулялі па вуліцах, вось куды можна было ісці, адкуль іх не адціскалі. Але тут вось толькі што пад'ехаў автобус без нумароў, я цяпер на вуліцы Леніна, і частку людзей, якія гулялі, іх запіхнулі ў гэты аўтобус. Чалавек 10, напэўна. Адзін аўтобус ужо з'ехаў. Адсюль выйшлі людзі ў штаткі, мы пачалі затрымліваць. Даволі ніхто асабліва не супраціўляўся, таму не асабліва гэта ўсё жорстка адбывалася.
Цікаво, что затриманнями у сераду скончилася не только мавклевая акция. Так люди у цивильном зладили хапун на хардкор-концерте у клубе 6А на Партизанском проспекте. Про гэта у живым эфиры з места падзеяў распавядала відавочца Александра.
Расскажите нашим слухачам, что отбылося у клубе 6А.
В клубе 6А проходил хардкор-концерт, он проходил достаточно мирно, ни с того ни с сего ворвались сотрудники милиции и начали гоняться, они были в штатском, они начали гоняться за людьми и брать их всех подряд. И, никакие аргументы, ни на какие просьбы, чтобы они показали свое удостоверение, называли себя или сказали, куда они везут людей, которых забрали, ни на какие такие вопросы они не ответили и, наверное, даже не были способны ответить.
Гэты люди в штат. Яны не представлялись, яны не тлумачили, что отбывалось, так?
Да, они не представлялись, никак не объясняли то, что происходило. Они просто забирали, когда кто-то пытался настаивать на том, чтобы хоть что-то сказали, они забирали и этого тоже человека.
Может, просто сегодня такой нерыбный день был подчас мокливых акций, что треба было добрать людей, как отримать премиальный?
Да, скорее всего, так и было. Они говорили какие-то отрывистые вещи, вроде кто-то позвонил, сказал, что здесь толпа, и они приехали, но ничего более они не могли сказать.
Концерт на этом скончился, а те забирали только слухачоў, те так само музыкаў.
Забрали одного участника группы, и концерт на этом закончился, потому что и одного организатора забрали, и слушателей.
Размовляла с Александрой Ольга Мицкевич. У вынику затримали 7 человек, яких покарали сутками да штрафами.
Затриманнями скончилася и еще одна акция, якая стихийно организовалася у чацвер, а менавіта стоп-бензин. Аутааматоры протестовали супраць хоть и невеликого, а лишь аргового подвышения коштов на палива.
Про гэта браз некалькі хвилинов.
Европейское радио для Беларуси.
Чарговая акция «Стоп-бензин» прайшла ў чацвер у сталіцы. Адметна, што ініцыятыва ўзнікла стыхійна, так бы мовіць, знізоў. За аўто, якая арганізавала папярэднія пратэсты аўтамабілістаў, тут толькі дала некалькі парадаў.
Варта было спадзявацца, што арганізаваць буйную акцыю з дня на дзень немагчыма. Да таго ж, кошты выраслі не вельмі моцна, таму і ўдзельнікаў было няшмат. Але ўлады рыхтаваліся на поўніцу. Спачатку папярэджаннямі пра недапушчальнасць несанкцыянаваных акцыяў, потым фактычная блакада кадай праспекту Незалежнасці, дзе мусілі сабрацца пратэстоўцы. Кіроўцаў скіроўвалі на праспект Машэрава і на вуліцу Казлова, распавядае наша карэспандэнтка Людміла Шастак.
Я зараз мела магчымасць праехацца на ровары з площі Незалежності, а знову до площі Перамоги, побачила таку картину, яку давно не бачила у гэты час у середині города Менску. На полпустий проспект, рух вельми слабий, не глядячи на то, що зараз якби така година доволі інтенсивна для транспорту. Середня полоса від площі Незалежності, більше до ближе до Кастрычніцкой, до площі Перамоги, вся якби виділена на особную полосу посередине, там, где двойная идея, чтобы по ей могли нехто там проехать, коли что, особные машины. Служба ДАИ стоит проскожный столб, так само с теми, кто сдымает там на камеру, у тех, кто проезжает, именно кого, кто проходит. Ну і все, я спробувала підвести до одного-двох супрацовників ДАІ з таким серйозним питанням, а що тут відбувається. Один мені сказав, так треба, а другий сказав, що тут іде вучені по спеціальній громадянській підрихтовці, нечто таке. Не вучені. Але усі ці вучені, вони сканчуються на тим, що посередині проспекту стоїть кран, там, де цирк, насупраць цирку. Супрацовники, електрики вже на протягу нескольких хвилин, 10-20, вони быццам бы чинять некую лампочку, які гірлянди висять ось вздовж цього проспекту весь год. Ось така картина.
Таким чином протест керівців розплився вокруг блокади. Більш за те, сама блокада проспекту Незалежності тільки повялічила затори, які спробували утворити протестовці. А було їх, треба признати, сапраўды няшмат. Артем Шарков, керівник за АУТО, лічить, що ДАІ тільки зробила послугу протестовцам.
По-перше, задачей удельнікаў акції було приділення уваги до проблеми існуючі шляхом створення перешкодов для перешкодов у городі, так? Гэта пробки і так далі. Справа у тим, що працю самих удельнікаў акції і людей, які хотіли на її виїхати, виїхали, зробили супрацовники державної автомобільної інспекції, перекривши увесь центр города. Значить, увагу притягнули, проблема і вона тримається на контролі і розглядається. Тому, звісно, акція поспіхова.
Сапраўды, калі мета протестоўцаў блакаваць рух, дык яны ўвогуле маглі б не выязджаць. Усю працу за іх зрабіла ДАІ.
У выніку акцыі былі затрыманыя 4 чалавекі, іх адвезлі ў цэнтральны РАУС.
Еўрарадыё.фм.
5 штрафных карцараў за 2 з невялікім месяцам. Дні, якія 21-гадовы Мікіта Ліхавіт, пакараны за плошчу, правіў звычайна ў атрадзе ў калоніі, можна пералічыць па пальцах. Большасць часу хлопец сядзіць у ШИЗА, штрафным ізалятары, без права на перапіску, з гадзіны шпацыру на тыдзень.
Мікіта лічыць сябе незаконна асуджаным, таму адмаўляецца выконваць загады персаналу калоніі. За гэта яго караюць карцарам.
Раней распаўсюджаным спосабам пратэсту супраць незаконных прысудаў была галадоўка. Яе амаль 2 месяцы трымаў кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 года Александр Казулін, амаль 3 прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч.
Мікіта жабраў іншы шлях. Вось толькі складана сцвердзіць, які больш цяжкі для здароўя. Вельмі кранальны артыкул на мінулым тыдні напісала Святлана Калінкіна, у заключэнні якога журналістка не заклікала нават. Папрасіла хлопца берагчы сябе і можа ўсё ж рабіць гэту зарадку, але захаваць здароўе.
У аўторак з кіраўніцтвам Наваполацкай калоніі нумар 10 сустрэўся Александр Мілінкевіч, старшыня руху за свободу, активистом якого з'являється Мікіта Ліхавіт.
Керівництво колонії казало, що немає особливих претензій до Ліхавіта, що він не чоловік вихований і чоловік безумовно моцний, але він прийняв таке рішення бойкотувати зарядку, бойкотувати прибирання помешкання, не виконувати розпорядження і поводле правил колонії, він мусить бути покараний. Вони не можуть відступити від цих правил, тому що вони однакові для усіх. Ну, вони кажуть, що коли ви були на нашому місці, були на службі, носили погони, ці люди не виконували те, що написано у інструкціях і у правилах утримання у колоніях.
Разом з тим Олександр Мілінкевіч, як і Святлана Калінкіна, мяркує, що Мікіті варто було б спинити на даному етапі свій бойкот.
Я лічу, що Мікіта зробив дуже шмат для того, щоб повернути на стан з правами чоловіка і порушеннями законів на Білорусі. І ця справа справді набула міжнародний резонанс і внутрі країни, і вона дуже відома. І він зробив шмат більше, ніж мог би такий чоловік, настільки молодий і недосвідчений. І тому я думаю, що він повинен безумовно планувати своє життя, думати про будущее. Тому що ми змагаємося за свободу і демократію, але буде побудова нової Білорусі. Він мусить бути здоровим, моцним, і він важний для нашої країни, як і многі-многі інші. І тому я лічу, що він повинен, зрозумівши, що зробив надзвичай много, усе ж таки перепинити цю форму протесту для будучині своєї і Білорусі.
Маті Мікіти Алена так само моцно переживає за сина, але одночасно ганориться їм.
Ви знаєте, я, звісно, дуже сильно переживаю. Я прекрасно понимаю, что это он тем самым подрывает очень сильно свое здоровье. Я, конечно, пытаюсь его в письмах всегда как-то, ну, не то что отговорить, а пересмотреть свою позицию, ведь можно бороться и другими способами. Но в то же время я не ожидала даже от своего сына, что он настолько сильный человек. И я его буду поддерживать, и я так же, как он, буду бороться и буду с ним идти до конца. Естественно, я как мать, я очень сильно переживаю, мне уже вот последние дни даже и тюрьма снится, и какие-то коридоры тюремные, потому что все время об этом думаешь. Но я с ним, и я просто по-другому не могу поступить. Я принимаю его позицию и, в общем-то, с ним ее разделяю.
Никита Ліхавіт абскарджваў прысуд 3,5 гады турмы, але безвынікова. Ягоную касацыю, як зрэшты і ўсе іншыя па справах 19 снежня, суд адхіліў.
На мінулым тыдні гэта былі касацыі Халіп, Някляева, Дмітрыева, Свярынца ды шэрагу іншых фігурантаў справы 19 снежня.
Але чагосьці дамагчыся, Ірына Халіп усё ж змагла, а менавіта сустрэчы з мужам Андрэем Саннікавым. Больш за тое, атрымалася нават арганізаваць справу так, каб паралельна з ёй на сустрэчу прыйшла і жонка Дмітра Бандарэнкі Вольга. Так Андрэй Саннікаў і ягоная даверная асоба змаглі пабачыцца хоць на некалькі кароткіх імгненняў, пакуль іх вялі па калідоры.
Расповед Ірыны Галіб пра падрабязнасці сустрэчы шукайце на нашым сайце еўрарадыё.бі ды еўрарадыё.фм.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта праграма «Петарда», сябры, і мы падводзім асноўныя вынікі мінулага тыдня. І навіна нумар адзін датычыць, як бы вы думалі, чаго? Долараў, іх адсутнасці і ўсяго, што з гэтага вынікае.
Нацбанк не плануе рынкавых таргоў валютай, бо яе па-ранейшаму не мае, заявіў у панядзелак прадстаўнік галоўнага банку краіны.
Правядзенне дадатковай рынкавай гандлёвай сесіі на біржы бессэнсоўнае, пра гэта неаднаразова заяўлялі прадстаўнікі МВФ. Пераход да адзінай рынкавай сесіі пакуль немагчымы праз адсутнасць рэсурсаў для правядзення інтэрвенцыі з мэтай падтрымання абменнага курсу, сказаў агенцтву Інтэрфакс Захад прадстаўнік Нацбанку.
І гэта факт, кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы. І ў такім стане рэчаў вінаваты Нацбанк і ягоная папярэдняя палітыка.
Дело в том, что за те месяцы, которые, скажем, возможности приобретения валюты физическими лицами, ну, это понятно, это с конца марта, и юридическими лицами, это вот как раз те периоды, когда происходила девальвация и унификация курса ниже, чем рыночный, с ограничением отклонения в 2%. Вот, накопился отложенный спрос рублевый именно на валюту, и Национальный банк переживает, что если сейчас снять все ограничения, которые сейчас есть, устроить действительно там единую сессию, пустить туда всех и так далее, то в конечном счете может оказаться, что вот этот вложенный спрос, моментально выплеснувшийся на рынок, то бишь это просто вот люди, держат избыточные рублевые там депозиты. То есть вы не можете купить валюту, поэтому для вас ничего не остается, кроме как просто на депозите держать эти рубли. Вот. И когда он моментально выплеснется, то чем-то же этот спрос все равно придется покрывать. Понятно, что не так сразу появятся продавцы валюты, пока этот курс не дойдет до какого-то привлекательного для них значения. И понятно, что эту разницу так или иначе должен именно Нацбанк закрывать. И по оценкам Нацбанка, они, в принципе, близки к тому, что я сам считал, вот этот сложный спрос, он примерно в долларовом выражении, он превышает 2 миллиарда долларов, где-то от 2 до 2,5 миллиардов. А с учетом того, что в структуре золотовалютных резервов Нацбанка позиция ликвидные ресурсы в иностранной валюте, то бишь собственно деньги, там доллары или евро или все что угодно, они составляют менее 2 миллиардов, там примерно 1,9 миллиарда с небольшим долларов, то Национальный банк опасается, что такой переход просто может моментально, на рыночное курсообразование может просто моментально исчерпать ликвидные ресурсы Нацбанка, которому так или иначе придется этот ажиотажный спрос гасить.
Валюта в обменниках не з'явится, каже эксперт. Покуль не з'явится некая додатковая крыница этой самой валюты. А такой крыницей может быть альбо кредит МВФ, вельми привидны, альбо продаж предприемства. Нацбанк таксама спадзяецца, што нейкім чынам атрымаецца выраўняць валютную сітуацыю, калі ўсё ж адбудзецца пераход да роўнадаходнасці коштаў на газ з Расіі. Але гэта адбудзецца ў лепшым выпадку ў студзені. А да таго моманту, па апасеннях аналітыка, беларуская эканоміка можа і не дацягнуць.
І менавіта таму пошукі, дзе б яшчэ зацягнуць пасы, не спыняюцца.
Так Володимир Макей заявил, что разглядается вариант введения нормы на споживание воды и тепла. Макей твердит, что теперь споживцы покрывают меньше, чем четверть реального кошту послугов. А это для державы за великая нагрузка. При этом резко уздымать кошты чиновники так само не хочут.
Тому и разважают введение отповедных нормов выкористания энергии и воды. Такий прожитковый минимум на человека. Гэтую норму споживцы будут оплачивать по неполным коште. Усё, что выше за норму, у полном объеме.
Что правда, какие это будут нормы, Макей не сказал.
Глядишь, хутка на электричность да воду, треба будет так само записываться в чаргу. Для тех, кто у энергетичной потребе. Як теперь уже треба записываться при потребе валютной. Недарма выдуманный термин «нафта ды газа доллары».
Иншая экономичная тема, например, «Ти пошли у гору цены после разморозки?» Шукайте на еврорадио.фм.
Это была программа «Петарда, сябры», у якой мы поговорили про сумные финансовые перспективы Беларуси, про лёс политвязня Микиты Лихавида.
Про черговые акции протесту, уступную кампанию и венесуэльское размеркование, да про то, як пунтуса у вигвам занесла.
Больше новина у комментариев ды репортажа на еврорадио.фм да еврорадио.by.
С вами были Мара Нальшанская и Даша Форман.
Пакуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.